Итак, мы с вами говорили до перерыва о проблемах, которые есть в православной церкви. Вы видите, что проблемы достаточно серьезные. Но это не значит, что мы одни зрячие, а больше никто никаких проблем не замечает. На самом деле о том, что у православной церкви есть проблемы, известно довольно широко. Поговорите с любым человеком о православии, и вы часто услышите: «Да, знаю я этих» и так далее. Но при этом... Почему-то, хоть и да, знаю я этих, при этом хоть и есть осознание проблем, тем не менее люди предпочитают продолжать ассоциировать себя, связывать себя с православной церковью. Причем, может быть, не только вот люди мало что сведущие, но и люди грамотные. Не так много, мало баптистов уходит в православие, может, не знаю, как у вас, но мне доводилось с таким явлением сталкиваться. Что привлекает? Почему? Ну, несколько таких привлекательных черт православия. Разные элементы будут привлекательны, может быть, для разных групп людей, но, тем не менее, почему же связываются с православием? Первое – это то, что у православия все еще есть высокий общественный статус. Это значит, что если ты православный человек, то практически никаких религиозных неприятностей у тебя не будет. Если ты баптист, католик, харизмат и кто там угодно еще, на тебя всегда будут смотреть косо, и, возможно, у тебя будут какие-то неприятности. Если ты православный, то за твою православность редко кто будет тебя ругать. Поэтому люди иногда просто либо не хотят подвергнуться такому давлению, либо, если они уже ему подвергаются, устают от такого давления и уходят в господствующую конфессию. Поэтому вот этот общественный статус, он до некоторой степени привлекательный элемент. Может быть, да, мы можем говорить о том, что вот не проявил верность там или еще что-то, и вот пошел по легкому пути, но, с другой стороны, далеко не каждый готов идти по пути тяжелому сразу и всегда. А следующий элемент, привлекающий, ну, достаточно много людей в православии, это то, что там очень ненавязчивая церковная жизнь. Общинность развита не слишком. Там есть, я вот, не знаю, храм Козьмы и Дамиана в Москве, там община Кочеткова, еще что-то, где есть действительно общинность, где люди принадлежат к общине, где как-то видно, был ты, не был, пришел ты, не пришел. В большей части храмов, и особенно для большей части людей, прихожан, да, пришел ты, не пришел, 10 тебе лет не было, или вообще ни разу в жизни не приходил, никого не волнует. Более того, ты когда пришел, в общем-то, мало кого волнует, что ты там делаешь, пришедший. Ну, если ты, конечно, не мешаешь другим, не отвлекаешь и не нарушаешь некоторые там неписанные правила, которые существуют в отношении одежды, там еще чего-то, да. И вот эта вот ненавязчивость, она привлекает. Если, ну, будем сравнивать с баптизмом, если у нас, ну, достаточно жесткое членство в церкви, если вот здесь, вот в этой церкви, по крайней мере, вот после богослужения еще группы, там журнальчик ведется, кто на группу пришел, кто на группу не пришел, да, и то, более того, если говорить об участии в богослужении, да, то сели, встали, спели, помолились, все очень четко регламентировано, но там регламентация гораздо меньше, и вот такая вот ненавязчивость некоторых привлекает. Говорят, Клавдию Льюису очень нравилась православная церковь, ну, греческая, правда, православная церковь, именно вот за возможность делать во время богослужения то, что ты считаешь правильным. Ну, у них, видимо, свобода еще побольше была, потому что он описывает, что вот некоторые в церкви сидят, некоторые стоят, некоторые лежат во время богослужения, и, в общем, никто внимания не обращает. Это твое право, как ты тут предпочитаешь Богу поклоняться. Вот, ну, есть круг людей, для которых это важно. Следующий момент, связанный с привлекательностью православия, это то, что православие очень тесно связано с русской культурой. Так или иначе, многие видные представители русской культуры, они были православными, ну, либо, по крайней мере, что-то православное выражали в своих произведениях. Русская живопись, русская литература – и все прочее, пусть иногда даже критически, как мы говорили о XIX веке, но тем не менее она перекликается с православием, а не с какой-нибудь другой конфессией и направлением. И поэтому человек, принадлежащий к русской культуре, очень легко связывает себя с русской по культуре православной церковью. Поэтому есть такая сложность, что неправославные церкви, пусть баптисты, пусть католики и так далее, так или иначе они могут предложить только западную культуру. У нас очень мало русских баптистских книг, да. У нас, если есть русские баптистские песнопения, то, может быть, не всегда самые лучшие, да, а в большинстве случаев вообще все-таки мы что-то переводное поем. А если русское, так вот, коль славен наш Господь сегодня, да. Нет, мы на самом деле очень много православных песен поем, не подозревая об этом. В конце 19 века вот вышел сборник «Приношение православному христианину Богу», он почти целиком вошел в наши вот сборники потом. Но тем не менее, вот такая вот принадлежность к культуре для кого-то важна. Следующий фактор, привлекающий людей в православие, это такое эмоциональное, эстетическое воздействие храма и службы. Храм православный красив. Ну, если нормальный храм, все. Он красив и внешне, он красив и внутренне, красив росписью, красив иконами, красив убранством, там, и человеку приятно находиться в таком вот окружении. Красиво православное пение. Может быть, не все любят такую музыку, но все-таки человек, оказавшийся в православном храме, оказавшийся на православной службе, очень часто испытывает вот такое чувство священного. Вопрос в том, священное есть или не есть, это вторичный вопрос, но особое эмоциональное переживание, причастность к чему-то необычному, конечно же, переживается во время службы. Православные говорят, что православное богослужение – это небо на земле. И они пытаются создать вот это вот ощущение неба на земле. Это преднамеренное. Это и звук, это и свет, это и цвет, это и запах. Они не вполне обычные. Они красивые, они привлекательные, и человек окунулся в эту среду и чувствует, я вроде к чему-то прикоснулся. Он, может быть, не знает, к чему он прикоснулся, но вот это ощущение причастности к священному для многих важно. Если оно контрастирует с баптистским богослужением, да, которое так простой зал, сели, встали, спели, помолились, выслушали проповедь, нормально, на русском языке, конечно, здорово, что-то поняли, но не всегда есть ощущение священного. Вопрос, должно оно быть или нет, это еще один важный вопрос. И не отвлекает ли ощущение священного от реального священного, да? Но этот вопрос задает себе далеко не каждый человек. И поэтому ради эмоционального переживания идет в храм. И я со многими людьми разговаривал, которые вот описывают свои чувства в храме, как я сходил, я прикоснулся. Он не очень знает, к чему он прикоснулся, но он почувствовал прикосновение. И ради вот этого чувства прикосновения он пойдет еще раз туда же. Ну и помимо вот чувства такого священного, в православии много сверхъестественных элементов. Огонь в Иерусалиме, да, мы тут где-то на перерыве его упоминали, независимо от того, действительно там есть огонь или нет огня, про него очень-очень много шума. Там какие-то плачущие иконы, что-то там мироточит, где-то там что-то исцеляется, где-то кто-то в каком-то святом источнике омылся и от рака исцелился. И вот много-много-много вот таких событий, много слухов вращается в этой среде. До некоторого момента люди на этот слух, эти слухи внимания не обращают, пока, например, серьезно не заболеют. Да? Как только человек серьезно заболел, приходит он к протестантам, ему говорят, молись. А приходит он к православному, говорят, можно съездить, вот там есть особый источник, туда надо окунуться, вот тут какой-то елей взять и так далее. И выглядит это как более надежное средство против того, что он заболел. А если он еще исцелится, то все. Мощи, да. Ведь исцеляются же. Опять-таки можно обсуждать, почему исцеляются, но какие-то сверхъестественные проявления есть. Хотя вот по поводу, почему исцеляются, одна иллюстрация, дядя рассказывал, над своим другом пошутил, они там что-то делали, и он взял паяльник, выключенный паяльник, ну, и сделав вид, что паяльник включен, ткнул друга в руку, ну, хотел пошутить. Тот закричал, у него ожог на руке. Паяльник совершенно холодный. Ну, это вот к вопросу о свойствах человеческого организма, да. Вот, тут никакой религиозной подоплеки не было, но интересные эффекты бывают. Вот, но какие бы интересные эффекты в жизни ни случались, люди в религиозном контексте истолковывают их религиозно. И поэтому вот вокруг православия много сверхъестественного, много чудесного, и это определенный круг людей, особенно те, кто нуждается в чуде, болезни или еще что-то, конечно же, привлекает туда. Еще один привлекательный элемент православной церкви – это развитая система аскезы, аскетика. Вообще в православной терминологии аскетика – это не только то, чем занимаются аскеты, то есть вот какие-то там монахи в пустыне. Аскетика – это борьба с грехом. В принципе, любой православный человек должен быть аскетом. В том смысле, что любой православный человек должен бороться с грехом, и в православии существует огромная литература, этому посвященная. Если человеку нужны какие-то вот такие переживания в связи с грехом, духовной жизни, возрастания и так далее, есть, ему дадут вот такую стопку книг, да, начитай. Тут же еще есть духовничество, пусть духовная опека со стороны священника, пусть еще вот это вот старчество или многостарчество, которое тоже как-то руководит человеческой жизнью, плюс примеры многих-многих святых, вот это агеография, это литература о святых, все вот это вот пока, ну, создает у человека представление о том, что если уж он хочет действительно достичь праведной и благочестивой жизни, то как раз православие – то место, где это сделать лучше всего и легче всего. Поэтому вот такой вот аскетический опыт православия, конечно, привлекает. Следующая привлекательная черта православия – это историческая церковь. Православие, ну, очевидно, самое древнее из всех существующих на сегодня церквей. Баптисты появились, мы говорили, недавно, православные уже давно. Конечно, можно спорить, кто древнее, православные или католики, да? Потому как это просто две разделившиеся ветви. Но, с другой стороны, по своей литургии, по своей церковной жизни, даже по своему богословию, православные, видимо, ближе к первому тысячелетию, чем католики. Католицизм скорее формируется все-таки в средние века. Ну, в том виде, в котором мы знаем католицизм сегодня. Поэтому, да, православие – это церковь первого тысячелетия, она самая древняя, и для некоторых это серьезный аргумент. Ну, если древняя, значит правильная. Поэтому, кстати, и православные в полемике этот аргумент очень часто используют. Они говорят, ну, вам сколько лет? Да, вот мы всегда были от времен апостолов и до сего дня, поэтому мы та единственная истинная церковь, которая образована апостолами. Я уже говорил, баптисты иногда покупаются, пытаются доказать свою преемственность от апостолов, какие-то рукоположения через менонитов прослеживают и так далее. Все это выглядит смешно, неубедительно и глупо. Мы потом поговорим о преемственности, о том, что мы можем ответить православным на это. Хорошо, и последнее, что мы можем сказать о привлекательных чертах православия, это то, что в православии, в современном православии, в зрелом православии, особенно вот благодаря деятельности 20 века, очень развитое богословие и религиозная философия. Не значит, что все богословие правильное, но, по крайней мере, оно развитое. Оно подробное, обстоятельное, интересно написанное, с множеством необычных и привлекательных идей, богословие, которое завораживает и католиков, и лютеран, и некоторых протестантов, других вот конфессий. И поэтому, если человеку хочется чего-то необычного, для необычной и серьезной пищи для ума, то очень может быть, что он будет читать таких авторов, там, не знаю, как Лоский, например, Увлекшись Лосским, можно увлечься и другими православными авторами, и православием в целом. Плюс православные себе, к себе относят всех отцов церкви. Это все отцы церкви, это, конечно, православные люди, да? И поэтому все святоотеческое творчество, это тоже их, да?
Александрийские.
Ну, какие?
Ну, они же Августин не считают, наверное, как своим...
Нет, ну, Августин западный. Нет, да, они, конечно, не признают многих западных отцов церкви, да. Но Августина они частично считают своим отцом. Они его не так уважают, как, например, некоторых других отцов, да.
Интересно, я книжку купил, это «Исповедь Августина», угу. И там прям, ну, православное издание.
Да.
И там написано, что, значит, Августин пишет: «Держите веру православную».
Угу.
Вот. Там теофалический, это самое, слово стоит. Они прям написали православную.
Вы с латинским текстом сравнивали?
Да, 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 с латинским.
Интересно.
Что мы сравнивали там в какой-то главе, тогда он еще не был православным христианином, русским православным христианином, в английском католиком.
Мне интересно, в латинском-то что было?
Кафолический, там слово
кафолический. Да нет, Вообще кафолический — это греческое слово. Августин-то на латыни писал.
Это общее, ну как бы это центральной церкви просто.
Нет, я понимаю, мне просто вот интересно, как по латыни эта мысль была выражена.
По латыни смотрел, что это кафолический. Он говорил, что это кафолический.
Может быть. Не, в любом случае, Августин — уважаемый человек в православии. Как написал о нем Мейендорф, Августин был настолько гениален, что восточной церкви понадобилось несколько веков, чтобы понять, в чем он не прав. Вот. Так что есть определенное уважение к Августину, но не до конца, да? Не со всеми идеями Августина, естественно, Восточная Церковь согласна. Хорошо. Итак, вот целый набор причин, по которым православие привлекательно, и по которым православие привлекает и наверняка будет привлекать людей. Некоторым из этих элементов мы что-то можем противопоставить, да? Например, их богословию хорошо бы противопоставить свое хорошее богословие, да, вот. Я надеюсь, для этого вы учитесь в семинарии, ну или для этого тоже в том числе. К чему-то, наверное, уже не противопоставишь, например, историчности или эмоциональному воздействию. Не получится у нас такого эмоционального воздействия от службы. С другой стороны, можно учить людей тому, что получать эмоциональное воздействие не только от запаха и света, но и от каких-то более насущных вещей. Но, тем не менее, православие есть, оно привлекает, но для нас важно... Где же оказывается человек, привлеченный всеми этими чертами? И поэтому мы поговорим сейчас о разных течениях, которые внутри православия присутствуют. Потому как православие, хоть мы всегда произносим православие, и вроде бы представляем это как нечто единое, на самом деле разномыслие в православии может быть даже еще пошире, чем среди нас. И направлений, течений там более чем достаточно. И первое такое крупное направление, которое мы рассмотрим, это православный фундаментализм. Ну, прежде чем говорить о каких-то особенностях, просто хотя бы пара слов о фундаментализме в целом. Фундаментализм – явление, известное не только православию. Есть исламский фундаментализм, знаете, да, еще там какие-то есть патриотический фундаментализм. Что такое фундаментализм? Фундаментализм вообще развивается прежде всего в кризисные для общества времена. И развивается, как правило, как реакция на кризис, как реакция на какие-то быстрые изменения и преобразования в обществе. И вот эта вот негативная реакция на быстрые преобразования в обществе, как правило, возникает в форме приверженности, во-первых, там традициями, приверженности в прошлому, это с одной стороны. С другой стороны, вот в кризисное время, и это характернейшая черта фундаментализма, человек становится приверженным своему роду. Ну, род как семья, род как нация, род как государство и так далее. Но тем не менее, вот род, родные люди, это становится во время кризиса величайшей ценностью. Все там рушится, все изменяется, надо что-то сохранить, люди сохраняют род. Род может пониматься очень узко, как семья, может пониматься очень широко, как государство, но вот эта вот ценность рода, она всегда для фундаментализма присуща. Род может пониматься даже вот как-то в каком-то религиозном смысле, как некая община. И род становится настолько большой ценностью для фундаментализма, что, в общем-то, род гораздо важнее, чем личность, входящая в этот род. Мы можем пожертвовать личностью для сохранения рода. Но в исламском фундаментализме это особенно бросается в глаза. Вот эти вот многочисленные террористы-самоубийцы, которые, да, они жертвуют своей личностью, они жертвуют личностью других людей. Для чего? Для сохранения собственной системы. Поэтому вот такой приоритет рода, пренебрежение к личности и особый традиционализм – это общие черты фундаментализма в принципе. Будь то православного, будь то исламского, будь то, может быть, еще каких-то других фундаментализмов. Но вот в этом в общей фундаменталистском движении можно выделить какие-то вот направления такого жесткого фундаментализма, мягкого фундаментализма, какого-то просто, может быть, консерватизма даже. И поэтому мы вот о таких вот движениях и явлениях поговорим. Мы попробуем их немного классифицировать, чтобы нам как-то какая-то общая картина была перед глазами. И для классификации мы используем следующие параметры. Во-первых, есть движения консервативные, есть движения либеральные. Это одна система нашей классификации будет, насколько консервативно и либерально то или иное движение, насколько оно готово к изменению и развитию, либо оно, насколько оно стремится к сохранению того, что есть, и никаким образом не допущению изменений. И вторая система классификации, грубо говоря, по поводу того, какие ценности для того или другого движения стоят на первом плане. Движения могут быть богоцентричные и человекоцентричные. Если есть идеи, Бог может пониматься, может быть, не совсем точно, могут быть какие-то, пусть даже богословские заблуждения и так далее, но есть расположение, интерес к богословским вопросам прежде всего, тогда мы будем движение более-менее сюда относить. Если есть интерес к вопросам человеческим, пусть личным или плюс общественным, даже родовым, то движение тогда мы будем относить к этой вот части нашей схемы. Еще прежде чем что-то дальше рисовать, я оговорюсь, жизнь в схему практически никогда не запихаешь, а отдельного человека тем более, и поэтому в какие-то минуты своей жизни человек может быть здесь, в какие-то минуты здесь, в одних взглядах таким, в других взглядах вот таким, поэтому мы не говорим о конкретных людях, мы просто постараемся увидеть общие тенденции, общее направление. А конкретные люди все-таки, может быть, что-то и поминуем наиболее так типичных представителей. Итак, первое течение, про которое мы с вами поговорим, это охранительное православие. Вообще для православия охранительство очень типично. Какие-то охранительские тенденции, помните, были в поздней Византии, какие-то охранительские тенденции есть и в современном православии. А в чем здесь дело? Что это за течение такое? Это течение, направленное прежде всего, ну или ощущающее себя вот, как идеализация дореволюционного образа жизни. Все до революции у нас было здорово. Замечательная церковь, замечательное государство, замечательная жизнь, замечательные традиции, замечательные люди. Потом пришла революция, все разрушила. Надо бы нам вот сохранить и вернуться, да? Поэтому вот это вот охранительство, все, что было в дореволюционном православии, все это нужно сохранить. Причем, что здесь сохраняется? Сохраняется дореволюционное богословие, сохраняется дореволюционный календарь, сохраняется дореволюционный язык, сохраняются какие-то ценности, даже, может быть, иногда в каких-то крайних проявлениях речь заходит об одежде. И в чем опасность охранительного православия? Первая и самая явная опасность здесь заключается в следующем, что при охранительстве стирается граница между, ну, скажем, вероучением, богословием и культурой. Хранится не богословие христианское как таковое, а хранится культура, сформированная дореволюционным христианским богословием. Есть одна такая иллюзия в духовной жизни вообще. Она связана со следующим, что ну, правильное духовное состояние, оно производит определенное внешнее поведение человека. Есть иллюзия, что если воспроизвести внешнее поведение человека, то и духовное состояние тоже станет правильным. Была идея, что до революции было правильное духовное состояние и вот такое внешнее поведение. Да? Давайте воспроизведем внешность жизни дореволюционной, а вось и внутри все будет хорошо. Ну, это в любом случае в духовной жизни иллюзия, а здесь еще и многие-многие проблемы. Если говорить о чисто богословском аспекте охранительного православия, то вспомните, что все-таки доминирующее православное богословие до революции – это православие в католическом стиле. Хотя славянофилы начинают действовать, хотя какие-то уже ростки, собственно, русского богословия начинаются, но они не массовые. И поэтому вот то, что появилось в Киеве там, во времена Петра Могилы, что было принесено на Русь во времена Петра Первого, то это православие, рассказанное католическим языком в католических категориях и так далее, это норма для охранительного православия. Там догматика Макария, очень такой известный учебник богословия дореволюционного, вот это вот как Библия для представителей этого течения. Следующее направление, более радикальное, более фундаменталистское, это такое националистическое православие. Здесь православие практически не рассматривается как христианство. Ну, нет, понятно, что они говорят о себе как христиане, ну, и рассматривают себя как христиане, но почти все время речь идет не о христианстве как таковой, а о национальности, национальной самоидентификации, о России, об особой миссии русского народа, об особой миссии русского православия. Типичнейшая идеология для вот такого националистического православия – Россия, да, Москва, Третий Рим, помните, да? Россия и последняя православная держава, последний оплот на пути Антихриста к власти, весь мир уже продался Антихристу, все, что в мире происходит, это вот такой мировой антихристианский заговор против России, против русского православия. Вот надо бы нам хоть как-то выстоять. Поэтому здесь есть идеи не только вот такие православные, но есть идеи и националистические. Ну, просто пара примеров. Иоанн Снечев, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, например, писал, что любой человек, который погиб, сражаясь за Россию, тут же идет в рай. Ну, независимо от своей веры. Это не рядовое, это не мнение рядового человека, да, это митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, в общем, очень значимая фигура в православной церкви. Ну, уже покойный, конечно. Или не конечно. Ну, понятно, что недоброжелательно относился, но с должности ты его не снял. Но они любят контактировать вот с этим, конечно. Мы до них, конечно, дойдем сейчас, но пока вот более высокий уровень церковной иерархии, да. И просто еще один забавный пример. Дудько, такой священник был, очень известный диссидент в советское время, много чем занимавшийся какой-то даже катехизационной деятельностью и примкнувший к этому движению. Вот он в частности говорил, что когда человек умирает, любой человек, где бы он там на земле ни жил, и является на суд, то первый вопрос, который Бог ему задает, ты как к России относился? В общем, если неплохо к России относился, то шансы есть, да, если плохо, то все. Не русский-то точно, но из других соображений. С одной стороны, это очень забавно, с другой стороны, это проявление серьезнейшей трансформации христианства как такового. Когда Россия, это не просто одна из двух ценностей, это ценность гораздо большая, чем все христианство и все остальное. Да, поэтому так вот есть Россия, есть русское православие, есть русский Бог. Да? Фраза уникальная. Почти ни у одного нет, например, термина английский бог или немецкий бог или французский бог, но есть фраза, достаточно часто встречающаяся в литературе «русский бог».
А может быть, это так и есть, специальный бог какой-то?
Да вот, здесь же, ну, для этого течения, ну, как потому хотя бы, что оно националистическое, фундаменталистическое, для него важна опора на традицию, поэтому здесь есть активнейшая мифологизация истории. Ну, что значит мифологизация истории? То есть про различных исторических персонажей рассказывают разные мифы. Я, помните, говоря того же Снычева, цитировал, что Иоанн Грозный, оказывается, всего-то человек 100 убил, в общем, что на него и обижаться. Да? Хорошая фигура и явно достойная канонизации. Здесь есть мифы про и Николая II, про Сталина, про Чапаева и так далее. Вы знаете же, что Чапаев родился таким маленьким, что его мама купала в кружке. Потом в детстве он занимался строительствами храмов, а бывает, как рухнет с колокольни на землю, встанет и дальше идет храм строить. Да? Вот. А потом пошел воевать-то за советскую власть. Ну, потому что он же понимал, что с Россией связано будущее православия, и иностранных интервентов бить надо. Ну, и враги России его, конечно, уничтожили. Ну, и так далее. Тут Тальков, вот, еще один новый святой в этом движении. Певец такой был, помните, да?
К белому
движению относились. А?
К белому движению как-то.
Да тут по-разному это.
Ну,
там не важно, там его убили не белые, я думаю, по этой легенде, там нашлись какие-нибудь нашлись нехорошие люди, явно евреи. Потому что еще одна черта, которую мы к ней переходим, вот этого вот движения, это такой ярый антисемитизм. Если вы почитаете про там сайты, газеты и так далее, издаваемые представителями этого направления, их великое множество, в интернете их полно, то вы увидите, что половина статей про то, какая великая Россия, вторая половина статей про то, какие плохие евреи. Это вот две главные темы, которые постоянно обсуждаются, которые главный предмет всего. Почему такие плохие евреи? Потому что, оказывается, есть мировой жидомасонский заговор. Ну, главная цель этого заговора, конечно, уничтожение России, ну, а заодно установление царства Антихриста. И вот евреи, они стоят за этим мировым жидомасонским заговором и вот-вот-вот обеспечат пришествие Антихриста. Но пока они засылают агентов Антихриста на территорию России, это прежде всего баптисты, католики и все прочие. Поэтому вот мы, это агенты Антихриста для них, да. Ну, вообще говоря, с конца 19 века. Вот это вот черносотенное движение, да, конец 19-го, начало 20 века, вот, в принципе, там его истоки. Может быть, оно было и раньше, но как я, такой бурный рассвет, это черносотенство вот, начала 20 века и вот черносотенство, процветающее и сегодня. Всякие монархические союз, союз возрождения русского народа, куча всяких братств и так далее, там святого Александра Невского и всех прочих, вот они вот явные, яркие представители этого движения. Да, нетрудно сказать, насколько многочисленное это движение, но очень активное, как-то политически даже очень активное. Хорошо сотрудничают с коммунистами, тут много у них общего, конечно. Коммунизм, это тоже, в общем-то, такой очень современный коммунизм, такое очень фундаменталистическое движение. Просто там политический фундаментализм, а здесь фундаментализм религиозный. Ну и коммунисты навстречу идут, в конце концов, вот Зюганов написал недавно книгу «Святая Россия и Кощеево царство», что ли, если не перевираю название, где вот он, лидер коммунистов, с православием связывает надежды на возрождение России. Ну, таким коммунистическим православием, если хотите. Поэтому такое яркое очень движение. Ну и какие-то характерные черты, просто вот культурные составляющие этого движения, это такое активное отрицание всего западного, западных ценностей, западной демократии, западной глобализации и так далее. Вот мы должны как можно дальше от Запада держаться. Поэтому вот это тоже вроде как православие. С одной стороны, можно было бы задать вопрос, а православие ли это вовсе? Но с другой стороны, вот что очень примечательно, официально православная церковь все-таки не готова отмежеваться от этого движения. И они вот в рамках православия существуют, они где-то там организуют православные организации, их литература продается в православных храмах. Ну, не знаю, может быть, когда цензуру введут, что-то изменится, да, но пока вот очень активно.
Много священников поддерживают?
Да, это очень трудно сказать, я не знаю. Вот сведениями о процентах не владею, но, видимо, немало. Потому что шума-то достаточно создается. Хорошо. Ну, не, знаете, в «Единой России» только 79% православные от членов партии, а в «Коммунистической партии» 80%. Так что вот это, да, это где-то вот. Любопытно, что процент выше, чем процент в среднем по России. Да. Ну, где-то здесь находится. Хорошо. Следующее движение. То, что можно назвать такой маргинальный фундаментализм, это фундаментализм национализма, зашедший так далеко, что в принципе ставший уже неким изменением и развитием и появлением того, что в православии никогда и не было. Поэтому он так вот как бы качнулся в сторону либерализма масонохемии. Всякие маргиналы. Здесь, ну, опять же, схема вещь условная. Что-то можно считать новшеством, что-то можно, наоборот, отнести к консерватизму. Здесь такой аспект деятельности, как борьба со всякими НННами, борьба с паспортами, еще одна борьба с глобализацией, со всем остальным. Здесь то же самое предчувствие пришествия Антихриста, здесь та же самая идея, что ННН – это вот уже та печать, которая описана в книге Откровения, просто, может быть, зашедшая сильно далеко. Здесь еще больше старцев. Здесь особое внимание к Николаю II. Помните, я уже говорил об этом, просто напомню. Есть идея, в общем-то, очень странная с православной точки зрения даже, что Николай II, как помазанник, обратите внимание на слово, своей смертью искупил грехи России. Да, ну Иоанн, его Иоанн, Григорий Распутин был его предтечей. Как у Иисуса был предтечей, так у Николая, конечно, был предтечей, это Григорий Распутин, ну и так далее. Но хоть он и искупил грехи России своей смерти, все-таки есть один грех, за который всей России нужно покаяться, это грех цареубийства. И поэтому происходят особые благослужения, есть особый чин, по которому там покаяние за убийство царя и царской семьи и так далее. Вроде как этот чин официально осужден Московской патриархией, его даже запрещено служить, но это не значит, что он полностью исчез. Поэтому вот такие вот маргинальные движения, они вот существуют. А?
Не слышал.
Не, ну нет, одно дело. Нет, Николай II, он причислен к лику святых, тут это признано всей православной церковью. Хотя было много противников причисления Николая II к лику святых. Осипова, если вы знаете, такой достаточно известный богослов, преподаватель Московской духовной академии, вот он был таким противником Осипов. Ну, по телевидению его часто показывают, канонизации Николая II. Много высказывал аргументов, и канонических в том числе. Например, царь своим отречением там подпадал под одну из анафем, и там много других проблем было. Но потом его все-таки причислили. Осипов сказал, ну я смиряюсь перед соборным разумом церкви.
Но это течение маргинальное?
На самом деле все лоббировали канонизацию, конечно. Что идеализация дореволюционной жизни, что национализм с их мифами об истории, что уж тем более вот это течение, где есть идея Николая как искупителя. Они все лоббировали. Плюс зарубежная православная церковь, которая еще в 30-е годы канонизировала Николая II. Ну, конечно, это был во многом политический акт. Причем зарубежная православная церковь, она канонизировала так с размахом, она канонизировала Николая II, всю его семью и всех слуг, ну, которые тоже, там же и слуги были расстреляны. Так вот, в чем интерес этого? Не все слуги были православны, там среди слуг были лютеране. Вот есть лютеранин, канонизированный как православный святой. Это так, забавный исторический факт. Хорошо, итак, вот это все с каким-то перекосом сюда, ну или может быть, тут трудно рисовать стрелки красиво. Может быть, вот так маленько можно нарисовать, давайте, чтобы уж доброе имя либералов не порочить. Вот, может быть, вот так. Пусть это будет совсем консервативно, да? Это вот сюда, да? Ну, как-то так. Вот к этой сфере, по крайней мере, относится фундаментализм. Тут есть некая разница. Хорошо. Следующее течение, следующий набор течений, которые заслуживают обсуждения – Это православный традиционализм. Тут традиционализм и фундаментализм понятия близкие, но не тождественные. Фундаментализм, он за традицию ради традиции и за традицию как средство сохранения рода. Традиционализм, он за традицию по той причине, что считает традицию правильной, что у него есть какое-то логическое объяснение, осмысление этой традиции. Итак, какие традиции, какие традиционные течения существуют в современном русском православии? Ну, во-первых, то русское богословие, которое начинает рождаться в конце XIX века, оно никуда не исчезло. Понятно, что ему пришлось пройти через революцию. Понятно, что часть его ушла в эмиграцию и так далее. Но так или иначе, худо-бедно, русское богословие вот в стиле богословия времен крещения Руси, в стиле вот византийского богословия первого века, оно существует. Оно борется с западной схоластикой, оно борется вот с этим, оно отчасти борется с этим охранительством, считая, что все-таки в дореволюционном православии официальное богословие было неверным, слишком католичным, надо от католических элементов отказаться и ради истины. А в принципе, русское богословие, может быть, более внимательно к Богу, потому как занимались им, ну, по крайней мере, в дореволюционные времена, да, наверное, сегодня занимаются люди, которым не все равно, и которые хотят как-то исправить богословие и навести в нем порядок. В правильную и неправильную сторону они исправляют, это второй вопрос. Первый вопрос, что, по крайней мере, у них есть желание обновить, восстановить и навести порядок в русском богословии. И второе, традиционализм не столько на русское богословие направленное, сколько на богословие византийское, это так называемое неопатристическое движение. Неопатристика. Это то, чем занимались, ну, прежде всего, в Париже. После революции. В Париже, когда оказалась русская церковь в эмиграции, мы говорили, что им перед лицом западного мира нужно как-то было обосновать свою православность, обосновать, что они могут верить по-другому, и при этом эта вера истинная, то они обнаружили, что, может быть, на основании просто русского богословия обосновать это тяжело. Зато гораздо легче это обосновать на основании богословия византийского. Потому как византийское богословие было развито гораздо лучше, чем богословие русское. То, что когда-то не поняли на Руси, наконец-то пригодилось. Наконец-то было возрождено. Но на самом деле, я, может быть, чуть-чуть примитизировал процесс. Интерес к византийскому богословию был рожден не только эмиграцией, но и одним процессом, бывшим еще до революции. До революции начался в русской церкви так называемый имиславский спор. В чем суть этого спора? Суть была в следующем. Появились люди, которые утверждали, что имя Божие является энергией Божией. И просто повторением имени Иисус можно там много чего достигнуть. Имиславцы отчасти аргументировали свои идеи вот этого имя Божие, исходя из идей Григория Палама, поздневизантийского богослова. Поэтому вот какой-то паламизм, идеи, они стали обсуждаться на Руси, и это было еще до революции, просто как реакция вот на это имиславское движение. Имиславское движение было довольно быстро отвергнуто, но паламизм уже всплыл на поверхность. И поэтому, когда эмигранты оказались в России, они приехали уже только-только обсуждавшие этот паламизм и увидели, что паламитское богословие, позднее византийское богословие – это то, что православие может сказать западному миру. И начали это говорить. И вот здесь начинается рождение того, что Фербер называет зрелым православным богословием. Ну, может быть, такие яркие представители того времени, это Григорий Флоровский прежде всего, ну, Владимир Лоский отчасти, которые и изложили, ну, были и другие, мы всех называть не будем, которые изложили впервые это богословие для западного мира. Но причем они не просто рассказали, вот там Палама или кто-то другой верил во все это, они постарались возродить это богословие для себя. Возродить каким образом? Научиться думать так, как думали отцы церкви, которые это богословие создали. То есть для них, с их точки зрения, правильное богословствование – это прежде всего усвоение образа мысли отцов. И их надо, конечно, изучать, у них надо учиться думать, и потом вот этот образ мысли – воплощать в новой ситуации. Ну, конечно, образ мысли получался очень византийским. В частности, Григорий Флоровский вообще думал, что мыслить можно только по-византийски. Он, в частности, говорил, что Бог в своем провидении создал греческую культуру для того, чтобы на ее языке христианская церковь смогла выразить свое богословие. Ни на каком другом языке христианское богословие невыразимо. Поэтому вот нам нужно усвоить греческую культуру, усвоить греческий образ мысли, усвоить греческую философию, усвоить вот греческое патристическое наследие, чтобы думать, говорить и выражать истинное богословие. Ну, не все с Флоровским были согласны, он, может быть, такой крайний представитель. Но, тем не менее, вот это вот движение, его называли еще возвращение к отцам, там, или еще что-то, ну, и неопатристика, потому что, вот видите, вот здесь усвоение мысли отцов. Ну, и как самый главный, самый любимый отец в этом движении, это я уже говорил, Григорий Палама. И потом Палама, паламитское богословие, все это потихонечку начинает проникать, и сейчас активно, может быть, проникает и в богословие, ну, такой русской, теперь уже российской православной церкви. Так что два вида консерватизма, неопатристический и русский. Здесь все-таки русское, здесь есть какое-то ощущение вселенскости, может быть, а может быть греческости, если говорить по-флоровскому. Опять же, трудно классифицировать, кто там ближе к Богу, кто сильнее консервативен, но где-то вот в этот квадрат, в этом направлении вот эти вот два течения. Это вот что касается консерватизма. Теперь что касается либерализма. Раз есть консерваторы, есть и либералы, да? Либерализм в православии никогда не был организованным движением. Мы с вами говорили, православие легко раскалывается вправо, православие очень трудно раскалывается влево. И более того, даже в православии очень легко возникают правые богословские движения, пусть не раскол, а просто движение, будь то какое-то русское богословие, ну раз уж возникла идея русской традиции, она нормальна, она живет, она не отвергается, раз возникла идея консервативная, там не византийского богословия, не патристического синтеза, она тоже живет, не отвергается и цветет. А вот если нужно не вправо, а влево, то здесь проблема. Потому что влево, в сторону либерализма, православие как-то не умеет поворачиваться. И поэтому православный либерализм – это всегда движение скорее одиночек, чем какое-то массовое движение. Вот люди типа Мини и так далее, они в каком-то смысле одиночки. Ну, конечно, есть группа друзей, учеников и так далее, но это никогда не массовое движение. Это первый момент. И второй момент. Православный либерализм – он в каком-то смысле такое очень разрозненное явление. – Они все либералы по той причине, что они как-то не согласны вот с господствующей линией партии. Но либералы каждый по-своему. У каждого свои взгляды, свои особенности и так далее. И третья черта либерализма, что либерализм ведь бывает двух видов. Либерализм бывает такой жизненный, а бывает и либерализм богословский. Жизненный, культурный либерализм – это когда я просто сторонник свободы, когда сторонник либеральных ценностей в жизни, либеральных отношений. Богословский либерализм – это когда я либерально отношусь, например, к Божьему откровению. Да? Это вроде бы не одно и то же, но редко кому удается удержаться, став либералом в культуре, не стать либералом в богословии. Тот же самый Мень. Хороший пример. Если вы, ну, например, «Эзагогику» его читали, то все немецкое либеральное богословие XIX века вы там найдете. И у «Пятикнижья» Моисеева было 5 авторов, и непонятно, когда они писали, и из разных источников все это собиралось. И книга пророка Даниила чуть ли не в 1 веке написана. И чудес-то там никаких не было, все это только образы, да. И книга пророка Иона – это всего лишь символическая история еврейского народа, и все остальное – это Мень. Да, он либерал в культурном отношении, он за свободную церковную жизнь, он за церковное преобразование, но он также и за преобразование богословия куда угодно. Поэтому вот есть такая у русского православного либерализма опасность быть слишком либерализмом. Ну, а теперь все-таки какие более-менее оформленные течения внутри либерализма мы можем назвать, или точнее мы можем назвать через 10 минут, да?